Селяне здесь жили весьма убогой, дикой жизнью. Узнав о приближении рыцарей, они стремились убежать в лес, поэтому пленных было не такое уж множество. Дорогих украшений и вовсе не было никаких, и даже ни одной юной красотки, за исключением толстозадой, кривоногой, перемазанной в золе невежественной девки, которая не успела сбежать из селения. Что ж, пришлось, несмотря на ее сопротивление, удовольствоваться, чем Бог послал. Теперь же он прогуливался по единственной улице селения в ожидании рыцарского отряда, который выехал на рассвете, чтобы поймать шайку каких-то воинов, якобы появившуюся вчера в окрестных лесах. Рыцарь Зигфрид был весьма удивлен, когда с двух сторон с дикими воплями в селение неожиданно ворвались чьи-то воины. Он даже не мог оказать сопротивление, ибо свой новый меч оставил внутри дома. На его глазах воины диким, варварским способом расправлялись с выбежавшими из домов рыцарями, вместо того, чтобы вызвать на честный поединок или, в конце концов, дать надеть доспехи и приготовиться к битве. А именно так должны поступать благородные люди. Воины, словно разъяренные кентавры, приросшие к лошадям, топтали своими конями и по-мужичьи избивали благороднейших рыцарей, словно перед ними был скот. Когда же перед ним появился тот самый литовский князь, что зимой отобрал у него меч, оставалось только, воздев руки к небу, прокричать в ужасе: «Мой бог, вы опять здесь?» «Этого фона не трогать, я с ним поговорю потом!» — крикнул Давмонт на ходу, устремляясь к центру селения. Скоро те из рыцарей, что не пожелали сдаться, были уничтожены, остальные жалкой кучкой растерянно толпились посредине улицы. Всех, кто был в полоне у рыцарей, отпустили немедленно. А были это местные мужики да бабы, согнанные из соседних сел. «Кормильцы, спасители наши!» — причитали счастливые женщины, расходясь по домам. «А вот и знакомец мой», — сказал Давмонт, подъезжая к кучке пленных. «Что вас снова принесло на эту землю?» «Только провидение, князь. Моя жизнь снова, как и тогда, в вашей власти. Жили бы себе спокойно в замке. А теперь что с вами делать? Надеюсь, меч у вас в этот раз не краденый? В это мгновение у меня просто нет меча». Дружинники Давмонта окружили их, слушая, о чем говорит по-немецки князь с пленным разряженным рыцарем. «Послушайте, барон, я отпущу вас без выкупа, но если попадетесь еще раз, считайте себя мертвым». «Уж лучше убейте меня сейчас, князь», — ответил Фридрих. Кругом были его же товарищи по оружию, и он не желал показывать при них свою слабость. «Как сказал, так и будет». И Давмонт повернулся к своему помощнику с избитым распухшим лицом. «Дать этому барону лошадь! Пусть возьмет свой меч и пусть уходит в любую сторону. Остальных гоним в Псков». Кто-то из дружинников сходил в дом и принес Фридриху меч. «Лошадь сам оседлаешь, мы тебе не холопы». И все повернулись к нему спиной, словно такого рыцаря больше и не было. Но Зигфрид был и держал меч свой в руках. Сжав меч, он почувствовал, что настал миг его славы. Пусть он поступит не вполне рыцарским образом, немало подвигов и прежде совершались с помощью хитрого ума, зато он отплатит за прошлые унижения и сегодняшнее. А те, что останутся живы, расскажут об этом его поступке всему рыцарству. Его же удар мечом, скорее всего, будет для него и последним. Лишив жизни опасного врага, он потеряет и свою. Что ж, он готов. Давмонт разговаривал о чем-то с дружинниками, и они громко смеялись. Никто из них не смотрел на него. «Так вот же тебе за все!» — выкрикнул рыцарь Фридрих фон Роденштейн и взмахнул мечом. «Берегись, княже!» — услышал Давмунд крик сына старосты и быстро обернулся. Он бы не успел защититься от удара меча, и здесь в этот миг закончилась бы его жизнь, но успел сын старосты. Длинной своей толстой дубиной он выбил меч из руки рыцаря, и правая рука несчастного Фридриха снова, как зимой у Роковора, беспомощно повисла. Дружинники хотели зарубить Зигфрида сразу. — Как я сказал, пусть так и будет, — заслонил его князь. — Пусть уходит отсюда, но уже без меча. Несколько дружинников отвели Зигфрида вместе с лошадью, но уже безоружного на край селения и, не удержавшись, дали ему пинка. А на пути у князя стоял старостин сын. — Князь, молю тебя, возьми ты меня в свою дружину. — Ну как же я могу взять тебя, ежели ты чей-нибудь человек? — удивился Давмунд. — Мы с отцом вольно на земле сидим, и долгов у нас нет. Возьми меня, князь! Конечно, схватка в селении была легкой, но сын старосты показал себя в ней неплохо. Двоих рыцарей обезоружил, да и только что самого князя уберег. — Возьмем? — князь повернулся к Василию. — Можно, — ответил Василий. И все с ним согласились. — Тебя звать как? — Старостин. — Так ведь я тоже Василий. Будешь Василий Старостин. Инок Кирилл пришел в дом бездетной семьи, где жили старик Ибн Хафиз и Убайт. — Проходи, — сказал ему Убайт. — В этот час мы с учителем не принимаем больных, но хорошему гостю рады всегда. — Что есть час? — спросил инок Кирилл. Отчего мера длины и веса остается неизменной, а мера времени столь текуча? Не потому ли, что текуче и само время? А если можно взять в собственность место и вес, то почему нельзя стать собственником времени? Садись, почтенный, не хочешь ли простокваши? Приветствовал его старый Ибн Хафиз. Ты другой веры, иначе бы знал, что пророк Мухаммед однажды остановил и время, но это было только однажды, и я не собираюсь испытывать тебя, однако ты задаешь серьезные вопросы. Господь отдал людям место, однако временем распоряжается только он сам. По виду ты здоров. Скажи тогда, что привело тебя к нам? Неужели только желание задавать вопросы? Сказать честно, не только Ибн Хафиз. Инок Кирилл не так часто бывал дома у людей другой веры и потому старался разговаривать осторожно и уважительно, словно нес ломкий предмет. — Я знаю, у тебя много книг. Может быть, ты уделишь мне хотя бы одну для прочтения? Эти книги, которые я получил недавно, написаны моим великим учителем Абу Али ибн Синой. Но разве ты можешь читать по-арабски? — Откуда же мне знать вашу грамоту? — удивился инок Кирилл. — Многих удивляет уже то, что я разбираю греческое письмо и латинское. Один из наших первоучителей, Кирилл, именем его я и назван, знал арабский. А что сделал твой великий учитель, что ты так ценишь его книги? Я назвал его своим учителем так же, как ты можешь назвать Кирилла. Абу Али ибн Сины нет уже более 200 лет. Но его размышления и науку о врачевании по-прежнему чтут все, кто пытается сделать человека здоровым. Так он был лекарь? Он был великим врачевателем. Тебе простительно не знать его имени, ведь он жил столь далеко отсюда. Но я вижу, что ты образованный человек, и буду рад многому у тебя научиться. Так беседовали они в тот день, а потом часто стали встречаться. Иногда старик приходил к иноку. В монастырь, естественно, он не входил, но неподалеку, под березой, на лавочке, срубленной из бревна, они часто сидели и вели ученые беседы. — Смотри, не обосурманься, — сказал ему однажды игумен Исидор. — Пойдем-ка вместе помолимся на коленях перед ликом Спасителя. И они оба смиренно молились до утра. О чем молил Господа игумен, инок Кирилл мог догадываться. Игумена сильно тревожило многое — и судьба обители, и самого дома Святой Троицы. Инок же Кирилл молился о просвещении своего разума, ибо со всех сторон его одолевали мучительные, тревожащие душу вопросы, на которые не мог найти он ответа ни в книгах старинных учителей, ни в разговорах ученых. К концу лета главная часть новой стены была отстроена. Внутри же крома, которой ограничивала стена старая, Давмонт предложил сделать амбары и хранить там городские запасы хлеба, а также и запасы именитых людей. Бояре на совете это только приветствовали. Зимой внутри Давмонтовой стены, так прозвал ее сам народ, строили дружинную избу, посадниковые хоромы. Позволил город построить каменные хоромы и самому князю. Строила своя артель из такого же псковского камня, что и стену. Однако приказал Давмонт под большим секретом прорыть из подвала хором два тайных хода. Оба спускались под стены и выходили в разных местах берега реки Великой. «Даст Бог, никогда не понадобится», — объяснял князь артельному старосте. Но иметь все же надо. Старый рыцарь Лукас был приставлен к установке ворот. На своем веку он немало перевидал крепостей. Одни брал штурмом, другие оборонял, и мог с закрытыми глазами рассказать об устройстве крепостных механизмов. Он даже поссорился с итальянскими мастерами, которые предложили было свой механизм. Тот механизм старинный, медленный, — доказывал Лукас князю, — теперь строят другие. С тем механизмом ты или останешься за воротами, или врагов впустишь. — Надо ли верить ему, князь? — настороженно спрашивал воевода, который в эту зиму все болел. — А не заслан ли он к нам рыцарями? — Рыцарь от рыцарей запоры ставит. Не потеха ли? Посмотрел бы ты, Якунович, чему он твоих ратников научил, не спрашивал бы. Ратники и в самом деле могли теперь без опаски сходиться с дворянами божиими. Теперь один наш ратник трех рыцарей побьет и четвертого с коня сбросит. Воевода послушался, кряхтя выбрался из своих хором и взглянул на потешный бой, который ратники учинили специально для него вечером на торгу, чтобы старику далеко не ходить. Посмотрев, воевода остался доволен. — А пускай будет, как этот твой Лукас советует. Рыцарь не отходил от кузницы, когда ковали решетку. Работа эта была нелегкая. Для нее рядом с пустым проемом будущих ворот построили специальную кузню. Решетку по команде кузнецов приподнимали и поворачивали несколько здоровых парней. Лукас сам пробовал ее крепость, ворчал, в двух местах заставил перековать. Когда работа была исполнена, он собрал десятка три ратников, чтобы установить ее в приготовленный заранее механизм. Механизм испытали. Он и в самом деле работал на славу. Ворота быстро открывались и закрывались, решетка опускалась и поднималась. В Завеличье в немецкой слободе стояла корчма. Там потчевали хорошим пивом. Иногда корчмарь, если заходили почетные гости, доставал скрипку и наигрывал простые мелодии. «Это песни моей родины», — объяснял он посетителям. Порой посетители сидели за крепкими столами, обнявшись, корчмарь наигрывал им на скрипке, и они все дружно пели песни его родины. Песни эти были и их песнями. Многие из них пришли на псковскую землю из земли немецкой. Однажды в корчму зашел и Лукас. Он послушал, опираясь о бочку, как корчмарь наигрывает на скрипке песни их родины, потом подошел, молча взял у него скрипку и заиграл так, что все поняли, вот истинный Шпильман. Лукас фон Зальцбург играл весь вечер то веселые песни, то грустные, а то и такие, словно их напевали сами ангелы. И корчмарь тихо плакал от наслаждения, а гости тоже плакали, заказывая пиво за пивом. «Если ты согласишься играть здесь хотя бы изредка, возьми себе эту скрипку, она твоя. После твоей игры я все равно не смогу больше слушать свою». Иногда после учения, когда ратники, утомившись, рассаживались на теплой земле, Лукас играл на скрипке и им. И ратники с удивлением слушали манящие таинственные звуки чужой земли. Проходила зима со своими зимними праздниками. Ее прожили в спокойствии, даже веселье. Лишь однажды очередной отряд рыцарей нарушил границы псковской земли и был там же разбит. Но с весной, когда прошло половодье и отцвела черемуха, получили такую весть, которая встревожила всех. От Новгорода к посаднику с князем явились гонцы. Князь Юрий Андреевич советовал готовиться к тяжкой осаде. Его лазутчики передали ему из Риги, что магистр ордена Отто фон Роденштейн поклялся наказать князя Давмонта и уничтожить Псков. «Забудь имя этого князя и название этого города. К осени они перестанут существовать», — заявил магистр. «Хвалится спьяну», — отмахнулся посадников сын Лубок, услышав новость. «Мало мы его били у Роковора». Давмонт все же выставил усиленные посты на границах земли. Гаврила Лубинич, хоромы которого были защищены стеной, благодарил Бога за то, что успели ее достроить. «Случись осада, посад уж точно выгорит. За стену я не боюсь, стена выдержит. Посадское добро жалко», — как бы подтвердил его слова Давмонт. «Весь город за стену не перенесешь». Что-то тревожное было заметно и в немецкой слободе. Некоторые гости, что годами жили в завеличии, и к ним так привыкли, что чуть ли не считали их псковскими гражданами, вдруг засобирались, погрузили имущество на суда, срочно распродали дома и отправились неизвестно куда. Даже хозяин корчмы засобирался было в путь, но потом передумал, остался. В тревоге прошел весь июнь. Не засадить ли в темнице наших немцев? Будут заложниками? — спросил посадник князя при очередной встрече. Новгородцы так делали со своими шведами. Только уберегало ли их это? Как знаешь, однако я бы не стал. Они магистру не родня и даже не знакомые. Ты только напугаешь этим гостей. И кто к нам поедет потом? Я и сам думал так же. Да и как мы посадим в темницу нашего Лукса? Камни, смолу, дрова — это все я наготовил. Ежели рыцари не придут, хватит на много лет. — Уж лучше бы не пришли, — ответил Давмонт. — А пойдут, буду их перехватывать. К городу не подпущу. Две недели князь, продутый ветрами, насквозь пропыленный, носился на своем вороном с десятком дружинников через лесные гати поселениям. В каждом говорил мужикам о грозящем нашествии, чтобы не только бежали в лес, сломя голову, но и соседям помогли. Все прячутся, один к соседям скачет, а после, когда войско рыцарское пройдет, тоже, чтобы не дремали. В большом войске всегда кто-нибудь да отстанет. вот этого-то отставшего, да и жердью по голове. Все, казалось бы, сделал, что мог, но неспокойна душа. Старый рыцарь Лукас пришел звать князя в крестные отцы. — Не поздно ли перекрещиваться? — поинтересовался Давмонт. — Хочу быть с вами не только телом, но и душой. Ты, князь, еще молодой. Ты не знаешь, как холодно в старости. Ты не знаешь тоски по детскому звонкому голосу. Я много бродил по свету, натворил немало такого, от чего сейчас больно и совестно, и теперь стану отмаливать грехи той своей жизни. Согласилась ли твоя хозяйка? Ее долго пришлось уговаривать. Да она согласна теперь, но желает, чтобы я принял ее веру. К тому же старый рыцарь неожиданно смутился. Кажется, скоро я стану отцом. — Потому ты и решил? — Князь, я был плохим христианином. В той вере. Не отгоняй же меня теперь от Бога. — Я согласен, — ответил Давмонт. На другой день в храме Пресвятой Троицы принял православие старый рыцарь Лукас фон Зальцбург, и тут же прошло его венчание. Со стороны невесты был только брат, две соседки, да невзрослая веселая девочка. Со стороны Лукаса пришли сотни-полторы здоровых парней, псковских ратников. Они истово крестились и любовно смотрели на своего учителя. После венчания все двинулись в Завеличье к дому вдовы. Лукас выкатил несколько бочек пива, Давмонт тоже побывал в самом начале свадьбы, а потом из-за широкой реки еще долго доносилось хоровое басовитое пение 150 мужских глоток. Сколько ни готовились, а враг появился внезапно. И когда Давмонт приблизился к Изборску, древней крепости на Псковской земле, город уже горел. Силы рыцарей были велики, тысячи в три, но говорили, что это только первый отряд, что второй идет по другой дороге, а там появится и третий. Дать им бой в лоб значило потерять дружину. Это не придурковатый толстый хитрец Герденя. 3000 и в болото за собой не заведешь. И все же Давмонт решился. Он обойдет рыцарское войско, ударит сзади и увлечет их за собой. Главное — отвести от Пскова. А там что-нибудь да получится. Но неожиданно из Пскова примчались гонцы. Лица их были полны тревоги. Князь, посадник зовет скорее назад. По реке идут корабли. На них стенобитные орудия. Спаси нас, князь! Битвы не получилось. Пришлось заворачивать дружину и спешить на Псков. Знать бы, — подумал он, — как те корабли пожечь. Но не додумал, не предугадал. Посадские поспешно свозили свой скарб в детинец, жители окрестных деревень тоже решили, что будет вернее укрыться за стенами. Посадник уже приказал разобрать наплавной мост, на том берегу Великой остались монастыри, многие горожане. — Корабли будем сжечь, пока они далеко, — сказал Давмонт. — Нужны поджигатели. Стать поджигателями были готовы все. Князь отобрал десятка два псковичей из тех, кто хорошо плавал. Ими вызвался командовать Лубок. Корабли со стенобитными орудиями, преодолевая течение, поднимались по реке Великой. Поджигатели приготовили котлы со смолою, факелы. Ночью корабли пристали к берегу. До Пскова им оставался один дневной переход. В ту же ночь поджигатели спихнули спрятанные в прибрежных кустах челны, погрузили заранее расплавленную смолу и, бесшумно подгребая веслами, пригибаясь к бортам, направили челны к кораблям. На первом челне плыл сам Лубок. Ночь была ветреной, на Великой разгулялась даже небольшая волна, и Лубок радовался. За шумом ветра не слышно шума от весел. У него была и другая радость в тот день. Родился сын. Приближаясь к рыцарским кораблям, он думал о том, как окрестит сына, каким именем его наречет. Думы эти были так сладостны, что Лубок невольно улыбался. С этой улыбкой он и подплыл к рыцарскому кораблю. Над кораблем черным силуэтом возвышалось стенобитное орудие. Лубок уже приготовился поджечь первый факел, чтобы метнуть его за борт корабля, как неожиданно один за другим с корабля стали прыгать в воду люди. Вынырнув, они все устремились к его челну. Он еще попробовал отбиваться веслом, но сразу несколько человек ухватились за борт, челн накренился, зачерпнул воду, котел со смолой опрокинулся, жидкая смола потекла, обжигая посаднику босые ноги, посадник невольно поджал их, пловцы еще сильнее качнули челн, и посадник полетел за борт. Он долго бился в воде, хватал врагов за скользкие руки, рвал их волосы, бил ногами. Потом чья-то сильная рука надавила сзади ему на затылок и погрузила его под воду. Он вынырнул, хлебнул вместе с воздухом горькой речной воды, снова вынырнул, снова хлебнул воды с воздухом, его потянули за ноги ко дну. Он еще раз хлебнул уже одной только воды, и силы покинули его. Тогда-то и вытащили его неживого на берег, грубо подняв за ноги, вылили воду, что набралась внутрь, слегка покачали, и Лубок ожил. Одурело осмотрелся и зарыгнул из себя остатки речной воды, поднялся на ноги, его шатнуло, вражеские воины связали его руки и, грубо толкая, повели к своему магистру.